Каждый в этой ситуации так оценивает свою работу за прошедший период.
Новый министр обороны Андрей Белоусов. За что Путин отстранил Шойгу?
Секретарь Совета Безопасности – это человек, как и глава ФСБ, который имеет прямой постоянный доступ к Путину, носит ему важнейшие бумаги.
Чем Сергей Шойгу займется в Совете Безопасности?
Преданный президенту России, русскому миру.
Кто такой экономист Андрей Белоусов и как он поможет Путину с войной?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о любопытных рокировочках-перестановочках в кабинете министров. В одном конкретном, если быть точнее, это задним числом теперь-то из нашей вселенной понятно, к чему был этот арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Его непосредственный начальник теперь тоже получил приставку «экс». Кажется символичным появление исполнявшего обязанности министра обороны России Сергея Шойгу в штатском сюртуке, а не в таком привычном уже медализированном кителе. На последней встрече Владимира Путина 4-го перед инаугурацией Владимира Путина 5-го с правительством 6 мая.
Высокая оценка работы правительства. Неоднократно повторил о том, что добились результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, когда была сначала пандемия, а потом и те беспрецедентные санкции. Я думаю, что даже слово «беспрецедентное», оно какое-то такое, кажется, очень мягким и очень добрым, потому что глядя на тот объем санкции, которые введен против нашей страны, я тут полностью согласен с тем, что сказал президент, это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны. Поэтому что-то уже пройдено, что-то предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет.
Заигрывающе и с улыбочкой рассуждал господин Шойгу о новом кабинете министров, а если и война, то она обязательно экономическая и против России, откуда только ей было взяться, и санкциям, и экономической войне. А на следующий день Шойгу 7 мая не находит слов на встрече с Путиным с военными.
Сергей Николаевич, если есть что добавить, пожалуйста, если нет, то тогда, пожалуйста, если что-то есть, прошу.
Генерал-майор Власов, командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
Добавить Шойгу нечего, по всей видимости, на протокольной съемке он так и просидел по правую руку от Путина молча, а спустя 2 дня Шойгу командовал парадом, и на этом, по всей видимости, исполнение обязанностей министра обороны окончательно завершилось. Нет, формально его не уволили, истек срок полномочий предыдущего кабинета министров, даже с запасом на парад получилось, но де-факто Шойгу низложен в 3-й год полномасштабного российского вторжения в Украину. С экономической войной против России, тут я цитирую экс-министра, будет разбираться экономист. Вот и единственный опубликованный к нему вопрос от членов Совета Федерации во время сегодняшнего утверждения нового министра о соцзащите участников войны против Украины.
У нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 000 рублей, а в принципе люди получают там и гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. И нам тут есть еще над чем работать.
Технократ, крепкий хозяйственник, не служил, ну и ладно, не первый невоенный министр обороны, поют сегодня дифирамбы чиновники в федеральном собрании. А кто такой господин Белоусов в нашем сюжете?
Андрей Белоусов – потомственный экономист. Его отец Рэм Белоусов – создатель советской научной школы в области ценообразования и управления, а также один из участников подготовки Косыгинской экономической реформы в 60-е годы. Кажется, отдельные советские экономические традиции Белоусов-младший до сих пор применяет в своей работе. Андрей Белоусов консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, потом работал с Михаилом Касьяновым и Михаилом Фродковым. Основал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Затем ушел работать к Герману Грефу в Министерство экономического развития и торговли, а позже сам стал министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева. Работал помощником президента по экономическим вопросам и вновь вернулся в правительство в 2020 году уже на пост первого вице-премьера.
Ключевая задача, поставленная в экономической части послания президента, это запуск инвестиционного цикла. Эта задача имеет четко фиксированные количественные параметры.
Как чиновник экономического блока, Белоусов последовательно выступал за импортозамещение и опору на внутренний спрос. В 2018 году он предложил собрать с крупного бизнеса дополнительные отчисления в бюджет. В список Белоусова тогда вошли 14 компаний, у которых он намеревался изъять 513 миллиардов рублей и направить их на реализацию майских указов. В список не попали компании Олега Дерипаски. По информации издания «Собеседник», в 2000-е годы Белоусов получал зарплату в компании Дерипаски «Базовый элемент». Но тогда бизнес выступил против, и инициатива не прошла. Спустя 5 лет, в 2023 году, Белоусов все-таки продавил идею налога на сверхприбыль прошлых лет и собрал для бюджета 300 миллиардов рублей. Белоусов выступал за большее участие государства в экономике. Путин даже сравнил его логику с рассуждениями советских функционеров.
У меня перед МЭФом было интервью с Андреем Ираимовичем Белоусовым. Я его спрашивал, как государство и бизнес между собой должны функционировать. Он говорит, что как партнер, но государство старший партнер, а бизнес младший партнер.
Он так сказал?
Да, он так сказал.
Он говорит, как бывший сотрудник Госплана.
Издание «The Bell» называло Белоусова единственным экономистом из команды Путина, кто верит в кольцо врагов вокруг России. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал Белоусова верным человеком Путина.
Белоусов, он человек системный. Уверен, что Андрей Ревович человек мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру.
Белоусов не служил в армии. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов напомнил, что гражданский человек возглавляет ведомство не в первый раз.
Был и Иванов, был Сердюков, в конце концов Шойгу, он же тоже не военный по профильному образованию, он инженер-строитель. Поэтому здесь никакой разницы нет. Гражданский человек возглавил, военный человек возглавил. Главное, что человек имеет компетенции, имеет опыт и имеет талант для этого.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на посту министра обороны Белоусов будет наводить порядок в военном бюджете.
Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента.
Песков добавил, что военной составляющей в министерстве занимается Генштаб, и его глава Валерий Герасимов остается в должности.
Содрать денег с относительно преуспевающих предпринимателей – заслуга поистине выдающаяся. Уверен и наш экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Крепкий порядок, жесткой рукой – вот все, как и любит Владимир Путин.
Между тем, вот эти люди, которые капитаны российского бизнеса, они 100 очков вперед дадут любому генералу от инфантерии, который засел там в тыловом управлении или в генеральном штабе даже. Да? Вот. То есть вот с этими ребятами он справился. И я думаю, генералом он может вставить такой пистон, от которого чем оправиться не скоро. Так что по поводу способности навести порядок тут сомнений не возникает. Он жесткий и, во-первых, идет не за деньги, а за идею, а во-вторых, он прекрасно понимает, что деньги не дают того, что можно получить без них. Да? То есть машина, квартира, дача и все такое прочее далеко не всегда обеспечиваются деньгами.
А господин Шойгу тем временем релоцирован в Совет Безопасности. В коллеге, например, к телеграм-блогеру и экс-президенту России Дмитрию Медведеву. Сегодня же Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности. В нем на видео мы увидели в очередной раз, теперь уже более привычный, господина Шойгу в штатском костюме. И сегодня же, уважаемые зрители, мы задаемся вопросом, что есть отправка в Совет Безопасности для Шойгу. Варианты ответов уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А идею «Деньги и пистоны» обсудим сегодня с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Борис Пастухов. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, довольно неожиданной получилась вот эта фактическая отставка господина Шойгу. Как это произошло? Почему большинство аналитиков сходилось во мнении, что перестановки в Кабмине будут скорее такими декоративными, что ли?
Вы знаете, я тут с большинством, для меня это стало неожиданностью. И я сегодняшнее утро провел, думая о том, почему это стало неожиданностью. На самом деле нашел ответ, который может показаться интересным и нашим зрителям. Потому что, как и все, я анализировал отставку, точнее, арест и отставку последующую Иванова и сравнивал происходящее с шансами на отставку Шойгу. И логика, в которой я размышлял, она была довольно простая, что решение подобного рода принимает Путин. Соответственно, у него есть какой-то план в голове. И нет никакого смысла в рамках обычного путинского поведения арестовывать Иванова, чтобы снять Шойгу. Шойгу можно снять и так, и так. А причин может быть много, тем более идет смена правительства автоматическая по закону. С точки зрения коррупции, ну, во-первых, это не новость. Во-вторых, надо арестовывать всех, а не только Иванова. И в целом было непонятно, зачем это нужно, кроме одного. Если хочется Шойгу намекнуть, что он под контролем. Поменять так состав Министерства обороны, чтобы за финансовую часть отвечал кто-то не преданный лично Шойгу, создавать внутри министерства некоторого рода конфликт и таким образом разделять военную и экономическую составляющую и ослаблять самого Шойгу во внутриаппаратной борьбе.
То есть все-таки арест, простите, я вас перебью, Тимура Иванова, он не стал увертюрой как раз-таки к отставке Шойгу? Это скорее сигнал будущему Кабмину, может быть?
Это была моя логика, но, как мы видим, стал. Я думал, в чем я ошибся. И вывод, к которому я прихожу, я ошибся в том, что я полагал, что все, что происходит на таком уровне, происходит согласно какому-то плану Владимира Владимировича. А произошедшее показывает, что, возможно, никто не отменяет даже на этом уровне все еще борьбу, ну, то, что раньше называлось борьбой башен. Уж не знаю, башни это теперь или советчики, или что-то еще. Ну, такую клановую борьбу. Потому что есть логика, в которой произошедшее объясняется, это то, что кто-то смог продавить арест Иванова как свой личный проект, тем самым поставив Путина в ситуацию, где он не может закрывать глаза на масштаб проблемы и вынужден как это решать. А решать он вынужден это, ставя Белоусова разбираться с экономической составляющей прошедшего министерства, и в то же самое время не убирая Шойгу полностью, переводя его на довольно ответственную и совершенно точную близкую к телу должность в Совете Безопасности. Поэтому для меня это скорее сигнал о том, что подковерная жизнь в Кремле живее, чем можно было полагать.
Борис, а чем так привлек Белоусов? Идейный, экономный, как положено экономисту? Может быть, сыграла роль воцерковленность чиновника? Об этом писали некоторые издания и вчера, и сегодня.
Ну, я боюсь, что так глубоко я копать не готов, прежде всего, потому что я не очень представляю себе реальную церковленность Владимира Владимировича. Там слишком много мы слышали об алтайских шаманах, чтобы всерьез полагать, что у нас есть какое-то распутинского типа назначение, где церковно-религиозной линии предлагаются кандидаты.
Ну, знаете, возможно, лик иконы князя Владимира в одном дворце под Геленджиком наводит на такие мысли. Простите, снова вас перебиваю.
Ну, да, но опять же, тут непонятно, что ближе Путину, православные каноны, шаманы, или, может, учитывая увлечение Востоком, по фэншую Белоусов лучше смотрится. Но нет, я сомневаюсь, что все-таки это является источником решение, оно, в общем, ну, выглядит лежащим на поверхности. Назначая Белоусова на эту должность, во-первых, у нас есть возможность провести контроль и учет того, что происходит в Министерстве обороны, чтобы воровали умеренно. Ну, я думаю, что не воровали это за пределами человеческих возможностей для такого поста в нынешнем российской государственной системе, но можно ограничить воровство чем-то вменяемым. Во-вторых, естественно, то, о чем говорят все, это разговор о продолжительной войне, то есть приведение, если Белоусов та фигура, которая в том числе отвечала за приведение российской экономики в целом в готовность жить долго под санкциями и вести эту войну, то перевод Белоусова в Министерство обороны означает подтягивание Министерства обороны до уровня российской экономики. Ну, условно, если мы говорим, что Путин выдохнул и считает, что денег и нефти ему хватит на то, чтобы пережить любые санкции, теперь надо убедиться, что материально-технического обеспечения армии, ресурсов на оплату армии от гробовых до зарплат, танков, тех же закупок у стран-партнеров, всего этого тоже хватит на долгий срок, и мы можем выйти из режима Аврала, потому что пока все-таки существенная часть мобилизации военной, я сейчас не только про людей, сколько про то, что мы видим из исследований военных аналитиков по поставкам вооружений, по вытаскиванию техники со складов, пока это решается либо в авральном режиме, либо во многом за счет ускоряющего использования старых советских ресурсов. И понятно, что если говорить о долгосрочном плане, нужен кто-то, кто может построить и сделать систему возобновляемой.
Борис, большое спасибо. Политолог Борис Пастухов был в нашем эфире. Давайте как раз вот вспомним, чем нам запомнился Сергей Шойгу, как и министр обороны. Все-таки вот один из правительственных таких рекордсменов-долгожителей, между прочим. Помимо своей причастности к войне с Украиной, какие еще скандалы его окружали, подробнее в нашем сюжете.
На дачу посадишь, пожалуйста.
Еще недавно Владимир Путин проводил все отпуска со своим другом Сергеем Шойгу. Вот они в тайге вместе собирают грибы. А здесь Шойгу привез Путина на рыбалку на свою родину в Тыву. Они штурмуют бездорожье на вездеходе и вместе по-простому, по щелчки фотоаппаратов, пьют чай из термоса. Сергей Шойгу – давний союзник Путина. Еще в 90-х он возглавил МЧС, где проработал 18 лет. А в 2012 году, никогда не служивший ранее в армии, Шойгу был назначен министром обороны России. И с этого момента начал расти и оборонный бюджет страны. Должность сделала Шойгу и его близких миллиардерами, выяснила команда Алексея Навального.
После начала романа с Шойгу никому неизвестная стюардесса Елена Шивунова внезапно стала миллиардершей на госконтрактах с МЧС и Минобороны. Она заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом друзей Путина, братьев Ротенберг.
Путину министр обороны рисовал красивые картинки о буднях Второй армии мира, успехах и сухопутных войск, и флота, и авиации. Минобороны России продвигала и свои пиар-проекты. Парк «Патриот» и храм вооруженных сил с фуражкой Гитлера в качестве экспоната, юнармию, танковый биатлон. Шойгу всегда был озабочен пиаром. В последние годы его пресс-служба выросла до 100 человек. В ее обязанности входили в том числе и звонки журналистам в случае выхода нежелательных материалов, пишет издание агентства. За годы работы Шойгу получил десятки госнаград. Иногда просто ко дню рождения. И на его кителе сегодня нет свободного места. Казалось, сотрудничеству Путина и Шойгу не будет конца. Но в 2022 году выяснилось, что картинки, рисуемые министром, отличаются от реальности. Трехдневного блицкрига не вышло.
Мы видим кадры разгромленных колонн российской бронетехники. Видим убитых и раненых. Видим множество пленных бойцов. Видим, что тыловые колонны оказываются без прикрытия и накрываются артиллерией, а также ударами беспилотников.
У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них,
Возможно, Путин не смог простить Шойгу и скандал с Евгением Пригожиным, который неоднократно обвинял министра обороны и его окружения в провальном ведении войны и тотальной коррупции. И без того засекреченный бюджет российского Минобороны и силового блока приближается к 7% ВВП, хотя до войны он был не более 3%. Финальной точкой перед отставкой Шойгу мог стать арест за взятку его заместителя Тимура Иванова. Вероятно, арест был не просто санкционирован, но и срежиссированным Путиным, чтобы ослабить ослабить влияние Минобороны на политическую элиту, пишет Financial Times. На инаугурации Путина Шойгу не было рядом с президентом, и в какой-то момент его даже непочтительно отодвинул сотрудник ФСО. Перед отставкой министру все-таки дали провести последний парад на 9 мая. Должность в Совете Безопасности соответствует путинской практике тихого отодвигания на второй план, считают эксперты Американского института изучения войны. Таким образом, высокопоставленных чиновников не увольняют, а отводят им второстепенные роли в сфере российской безопасности.
А к нам в прямом эфире по видеосвязи подключается военный эксперт, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете эту перестановку в кабинете министра обороны? Можем ли мы говорить о симптомах стратегии долгосрочной войны, ну, для которой самое время, наверное, навести ревизию в тылу?
Ну, честно признаюсь, для меня эта новость была полнейшей неожиданностью. Более того, последние дни перед отставкой Шойгу у меня часто пресса спрашивала, как вы думаете, уберут Шойгу или нет. И я был абсолютно уверен, что нет, не уберут. Потому что новостной фон с войны, он вроде бы позитивный для Министерства обороны России, для Шойгу. Потому что вот буквально недавно были все вот эти вот новостные заголовки о прорыве под Авдеевкой, то, что там захватили Черетина, прорываются дальше, там прорыв фронта и прочее. Теперь вот началась атака на Харьковскую область. Казалось бы, все шикарно, все хорошо. С чего вдруг его убирать с поста? Тем более, что мне еще допустим, мой аргумент был, почему я был уверен, что его никуда не снимут. Потому что в нынешние времена, наверное, Путину очень важно держать в близком кругу только тех людей, которым он прям 100% доверяет, что в первую очередь они там не стукнут его по башке табуреткой. И в такие времена, по идее, таким людям должно прощаться там гораздо больше. Там, условно говоря, такие чиновники, как правило, могут там обворовать вообще всю Россию, сдать там, не знаю, Донецк какой-нибудь, и все равно останутся на месте, как мне казалось. Вот. Но, тем не менее, его убрали с этой позиции. Для меня это было прямо полной неожиданности. Но то, что война будет долгосрочная, мне кажется, понимают уже прекрасно все, и в том числе и сам Путин. И, собственно, и Песков, когда комментировал назначение Белоусова на должность министра обороны, он фактически прямо намекнул, что почему поставили именно Белоусова, такого гражданского чиновника. Потому что вот сейчас расходы Минобороны уже приближаются к той отметке, как это было в 80-х годах, и сейчас они на отметке там примерно 6,7% ВВП, что это пока что не критично, но надо как-то вот вписывать весь военный бюджет в нынешнюю экономику страны. То есть, видимо, начинают думать о том, что все-таки расходы на эту войну получаются как-то совсем слишком большими, а как-то у Шойгу не получается это сделать более экономично, скажем так, без таких больших затрат. Поэтому давайте-ка поставим более такого продвинутого в плане экономики человека, который, может быть, как-то наведет порядок в этом плане. Вот, видимо, так оно все и сложилось.
Вы верите, что при этом будет соблюдаться это делегирование полномочий, хозяйственники в Минобороны, военачальники в Генштабе? Как это будет работать?
Ну, вообще, здесь есть такое яркое отличие от украинской системы с Министерством обороны. То есть, если в Украине есть прям четко обозначенный министр обороны, который занимается вот такими исключительно хозяйственными делами, скажем так, то есть менеджерская позиция, он там ищет помощь необходимую для армии, находит там боеприпасы, деньги и прочее. И есть тот человек, который вот главный в определении того, как война должна идти, где наступать, где обороняться, какие подразделения перебрасывать. Это главнокомандующий. В данный момент это Александр Сырский, до этого был Валерий Залужный. В России, хоть и есть начальник генштаба Валерий Герасимов, все-таки, насколько я вижу, за все эти 10 лет нашей работы, в принципе, в умах и солдат, там, и в целом армии, и людей, которые наблюдают за войной, и там, все, там, корреспондентов, журналистов, военкоров, всегда было в голове понимание, что все-таки все равно последнее слово за тем, как вести войну, кого назначать на военные должности командующим той или иной группировки сил, как вести наступление или нет, все равно последнее слово было вроде бы как за Сергеем Шойгу, а не Валерием Герасимовым. Все равно Валерий Герасимов был заместителем Шойгу. Он не был как бы на равной позиции вместе с Шойгу. Вот в Украине это, кажется, по сути равные позиции Сырский и Умеров. В России это не так. Как оно будет теперь с учетом перестановок в Министерстве обороны России. И более того, мы, как я понимаю, до конца в итоге сейчас пока что и не знаем, Герасимов остается или нет. Вот у меня этого понимания на данный момент нету. Поэтому кто его знает, как он Белоусов переформатирует структуру Министерства обороны России. Может, он совершенно ее с нуля перепишет как-то, ну, вот именно верхушку. Поэтому пока что мне здесь сложно догадываться, там останется такое деление там, на хозяйственную часть или военную или нет. Потому что я вообще в целом, я Белоусова не знаю. Я вот вчера впервые там как-то вот начал его изучать. Скажем так. Хотя вчера мы смотрели и публикации, там, за комментарии, посты, в том числе и российских солдат, и различных там пророссийских военкоров известных, все были прям в полном шоке, и все спрашивают вопрос, типа, а кто такой Белоусов вообще? Откуда он взялся? Поэтому, по-моему, не я один не понимаю, как в итоге будет построена система вот в будущем в Министерстве обороны России.
Руслан, в завершение нашего эфира не могу не спросить о непосредственно боевых действиях российской армии под Харьковом, потому что газета «Таймс» сегодня писала вот о двух сценариях. Либо это реальное наступление на город-миллионник, либо отвлечение внимания от другого, более такого приоритетного направления. Тут уж мы не можем залезть в черепную коробку российских военачальников, но какие есть симптомы и того, и другого, и что вы и ваши коллеги считаете наиболее вероятным, исходя из открытых источников и того, что вам удалось выяснить?
Я и до вот этого начала этой атаки на Харьковскую область везде, там в прессе, в комментариях, в сводках публично заявлял, что абсолютно уверен, что наступления на Харьков не будет. И несмотря на все эти вот атаки на Харьковскую область, я по-прежнему стою на этой позиции. Я уверен, что атаки на Харьков точно не будет. Мы видим, какие подразделения участвуют в нынешней атаке на вот приграничные поселки. Это подразделения 11-го и 44-го армейских корпусов. И мы оцениваем численность участвующих в этой атаке сил, ну, примерно там, ну, речь идет о тысячах человек, даже не о десятках тысяч. Такая цифра, она очень маленькая для масштабов, там, не знаю, там, атаки на Харьков или его какого-то охвата. Да, такими силами можно занять там какие-то приграничные территории, постепенно, очень медленно продвигаться. Скорее всего, так она ситуация и будет развиваться. Но атаки на Харьков явно не будет. Почему так быстро заняли приграничные поселки? Потому что это все-таки серая зона, там ее толком слабо контролируют, и ровно по той же причине и происходили довольно-таки успешные рейды диверсантов в Белгородскую область, когда они точно так же заходили несколько километров вглубь территории России, точно так же занимали приграничные поселки, вывешивали свои флаги и уходили. Вот примерно так и будет развиваться, скорее всего, текущая ситуация. Правда, что российская армия, наверное, не будет уходить из этих территорий. Будет постепенно пытаться продвинуться дальше. Как это в духе генерала Александра Лапина, который командует этой группировкой войск сил Севера.
Руслан, большое спасибо. Военный эксперт Руслан Левиев был с нами в прямом эфире. А о новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности,